Ловите попугая. Прошло около года. В Польше разгромили солидарность, в Южной Африке был съеден шведский дипломат Иэн Торнхольм, на Филиппинах кто-то застрелил руководителя партийной оппозиции, под Мелитополем разбился Ту-129, мужа Джеральдин Феррара обвинили в жульничестве. А у нас в районе жизнь текла спокойно. Фима с Лорой ездили в Бразилию, сказали, не понравилось. Хозяин фотоателье Евсей Рубинчик вместо новой техники купил Эрдельтерьера. Лемкус, голосуя на собрании баптистов, вывихнул плечо. Натан Зарецкий гневно осудил в печати местный климат, телепередачи Данка Росса и администрацию Сабвея. Зяма Пивоваров в магазине «Днепр» установил кофейный агрегат. Аркадий Лернер приобрел на гараж-сейле за $3 железный вентилятор, оказавшийся утраченным шедевром модерниста Кирика. Ефим Гет Друкер переименовал свое издательство в «Невидимую книгу». Караваев написал статью в защиту террориста и грабителя Буэндия, лишенного автомобильных прав. Баранов, Иселевский и Перцович обменяли ланчонет на рыболовный катер. Муся не звонила с октября. Ходили слухи, что она работает в каком-то непотребном заведении, мол, чуть ли не снимается в порнографическом кино. Я раза два звонил, но безуспешно. Телефон за неуплату отключили. Странно, думал я, как могут сочетаться порнография и бедность. Говорили, что у Муси, не считая Рафаэля, 5 любовников. Один из них — полковник КГБ, что тоже вызывало у меня известные сомнения. Без телефона я считал, подобный образ жизни невозможен. Говорили, что Маруся возвращается на родину, и более того, она давно в Москве, ее уже допрашивают на Лубянке. Характерно, что при этом наши женщины сердились. Говорили, да кому она нужна. Так, словно оказаться на Лубянке было честью. Говорили и про Рафаэля. Например, что он торгует героином и марихуаной, что за ним который год охотится полиция, что Рафаэль одновременно мелкий хулиган и крупный гангстер, и что кончит он в тюрьме, то есть, опять же, на Лубянке, правда, местного значения. Допустим, в Алькатрасе, или как это у них тут называется. Мои дела в ту пору шли неплохо, вышла «Зона» на английском языке, на «Радио Свобода» увеличилось число моих еженедельных передач. Разбитый «Крайслер» я сменил на более приличную «Импалу», стал задумываться о покупке дачи и так далее. Чужое неблагополучие меня, конечно, беспокоило, однако в меньшей степени, чем раньше. Так оно с людьми и происходит. Я все чаще повторял, достойный человек в мои года принадлежит не обществу, а Богу и семье. И тут звонит Маруся. Счет за телефон, как видно, оплатила. Катастрофа.
Что случилось?
Все пропало, этого я не переживу.
В чем дело? Рафа, Левушка, скажи мне, что произошло? Она заплакала, и я совсем перепугался. Муська, говорю, и успокойся, что такое, все на свете поправимо. А она рыдает и не может говорить. Хотя такие, как Маруся, плачут раз в 100 лет, и то притворно. Наконец, сквозь плач донесся возглас безграничного отчаяния.
Лоло!
О, Боже, что с ним?
Муся, четко и раздельно преодолевая немоту свершившегося горя, улетел.
Как выяснилось, мерзкий попугай сломал очередную клетку, опрокинул вазу с гладиолусами, в спальне разбросал Марусину косметику, на кухне съел ванильное печенье, под конец наведался в сортир, где увидал раскрытое окно, и был таков.
Что им руководило? Ощущение вины, любовь к свободе, жажда приключений? Неизвестно. Я стал утешать Марусю, говорю, послушай, он вернется. Ей захочет и придет, вернее, прилетит. Маруся снова плачет. Ни за что. Лоло ужасно гордый. Я его недавно стукнула газетой. И затем он был единственной мужчиной в Хорест-Хиллсе. Нет у меня ближе человек. Плачет и рыдает. Видно, так уж получилось. Чаша Мусиного горя переполнилась. Лоло явился тут, что называется, последней каплей. Все нормально. Я такие вещи знаю по себе. Бывает, жизнь не ладится, долги, короста многодневного похмелья, страх и ужас, творческий застой.
Очередная рукопись в издательстве лежит который год. Дурацкие рецензии в журналах. Зубы явно требуют ремонта. Дочки не здоровятся. Жена грозит разводом. Лучший друг в тюрьме. Короче, все не так. И вдруг заклинит, скажем, молнию на брюках. Или же, к примеру, раздражение на морде от бритья. И ты всерьез уверен, если бы не эта пакостная молния. Ах, если бы не эти отвратительные пятна. Жил бы я и радовался. Ладно, Муся все кричит. Будь проклята, Россия, эмиграция, Америка. Откуда ты звонишь? Из дома. Заходи. Мне надо Левушку кормить, и Рафа должен появиться. Что я им скажу? О, Господи! Ну, что я им скажу? И Муся снова зарыдала. А дальнейший ход событий был таков. К 6 явился Рафа. Он спросил, в чем дело? Муся еле слышно выговорила «Ло-ло». И Рафа сразу вышел, обронив единственное слово. «Жди». В 6:30 он был на Джамайке, там, где брат его, Рауль, владел карсервисом «Зигзаг удачи». Молодой диспетчер сообщил, что брата нет, что он поехал к своему дантисту. «Будет завтра утром». Рафаэль сказал, как жаль. Затем добавил «Встань-ка». Молодой диспетчер с удивлением приподнял брови. «Встань!» — повысил голос Рафаэль, и, оттолкнув диспетчера, склонился над мигающими лампочками пульта. Микрофон в его руке напоминал фужер, причем фужер с каким-то дьявольским, целительным напитком. Медленно, отчетливо и внятно Рафа произнес «Внимание, внимание, внимание!» Затем он выждал паузу и начал «Братья!» И через секунду «Слушайте меня! У микрофона Рафаэль Хосе Белиндо Чикорилле Гонзалес!» В голосе его теперь звучали межпланетные космические ноты. «Все, кто на трассе! Все, кто на трассе! Все, кто на трассе с пассажиром или без! С хорошей выручкой или пустым карманом! С печалью в сердце или радостной улыбкой на лице! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Все шире разносился его голос над холмами. Разрывными пулями неслись в эфир слова «Исчез зеленый попугай! Ловите попугая!» Отзывается на клички старый «Джопа Пос!» «Мьюдила и засранец!» Рафаэль упорно и настойчиво твердил. «Исчез зеленый попугай! Ловите попугая!» Что-то странное происходило в нашем замечательном районе. Вдоль по улицам неслись десятка три автомашин с зажженными мерцающими фарами. Сирены выли, не переставая. Рафаэль, склонившийся над пультом, черпал информацию. «Алло, я 38-2-11, сворачиваю на Континентал. Вижу под углом 3/4 зеленый неопознанный объект. Простите, босс, но это светофор». «Ха, я Луи Рамирес. Следую по 64-й к Александерсу. В квадрате 01 зеленая стремительная птица. Вышел на преследование. Догоняю. О, карамба, это Боинг Ал-Италия. Эй, босс, я Фредди Алама, 12:46. Иду по Йеллоустоун к Джуэл-Эвеню. Преследую двух чудных филиппинок. Жду вас, босс. Что, попугай? Тогда меняю курс на запад». Час спустя все магистрали Форест-Хиллса были полностью охвачены дозорами. Отчеты поступали беспрерывно. «Босс, оно зеленое лает. Думаю, что это крашеная такса». «Босс, я задержал его и посадил в багажник. Крупный говорящий попугай конкретно говорит, что он маргулис». «Босс, как насчет павлина? Что, откуда я звоню? Из зоосекшн в Медоу-парке». Слухи у нас распространяются быстро. К 9 часам на трассу выехали Баранов, Еселевский и Перцович. Следом поспешил Евсей Рубинчик в Олдсмобиле. Пивоваров на своем рефрижератор-траке. Аркаша Лернер на зеленой Волве. Лемкус на разбитом мотоцикле Харли Дэвидсон, который выдала ему баптистская община. Караваев и Зарецкий выставили пешие дозоры. Публицист Зарецкий нес огромный транспарант «Ловите попугая и Ефима Друкера». А на вопрос, при чем здесь Друкер, разъяснял: «Он должен был издать мою работу «Секс при тоталитаризме». Вот уже 3 года я пытаюсь изловить его». Занятно, что Ефим Г. Друкер тоже патрулировал одну из магистралей, но вдали от Караваева с Зарецким. Рев стоял над Форест-Хиллсом. «Ловите попугая! Ловите попугая! Ловите попугая!» Тем временем Маруся накормила Левушку, включила телевизор. Разодетый и похожий на хорошенькую барышню Майкл Джексон тонким голосом выкрикивал: «Я лечу сквозь тучи, я мчусь сквозь годы, что может быть лучше дурной погоды?» С улицы долетали крики латиноамериканских мальчишек. Левушка стоял перед зеркалом в Марусиных пляжных очках. На кухне потрескивал тостер. Из уборной доносился запах водорослей. Муся вынула из холодильника бутылку рома и подумала: «Напьюсь и буду плакать до утра, потом засну в чулках». «Напьюсь», — сказала вслух Маруся, — «жизнь кончена». Вдруг чей-то голос повелительно и строго молвил: «Жить». Маруся огляделась — никого. Все тот же голос еще строже и решительней добавил: «Факт». Маруся поднялась из-за стола и снова: «Жить». А через 2 секунды: «Факт». И, наконец, скороговоркой: «Шит, шит, шит, фак, 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 фак. Шит, 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 фак, фак, фак». «Ло-ло!» — воскликнула Маруся, бросившись к окну, откинула портьеру. Он стоял на подоконнике, зеленый, с рыжим хохолком, оранжевыми бакенбардами и черным ястребиным клювом. Боевой семитский профиль выражал раскаяние и нежность. Хвост был наполовину выдран. Прозвенел звонок, Маруся подбежала к телефону, Рафа подозрительно спросил: «Ты не одна?» «Я не одна!» — воскликнула Маруся. «Приезжай, но только приезжай скорей!»